Спонсор выпуска Goblin News – магазин Опершоп.
Командор, новость, которая всех заинтересовала. Арестовали целую команду гаишников во главе с их начальником.
В Ставрополье, да.
В Ставрополье. Что это такое за беспредел?
Ну, ты посмотрел ролик, где там дом показывают?
Да, да, да. Показали очень дорогой дом, дорогие машины. Откуда у государственного служащего такие деньги?
На мой взгляд, и не только на мой, государственный служащий получает у государства зарплату. Например, если он занимает высокую должность, ну, скажем, 100 тысяч рублей. А потом он эти деньги тратит. Оно должно как-то совпадать, заработанное с потраченным. Глядя на такой дом, я не оценщик домов, но видно, что очень и очень дорого. Начиная от забора и заканчивая отделкой интерьера. На входе автомобили стоят один, если я правильно понял, это новый X6 BMW. Миллионов за 8, наверное. Откуда деньги? Хотелось бы поинтересоваться у государственного служащего. Вот на это откуда деньги? Ну, естественно, не с зарплаты. Зарплата не может вот это вот покрывать. Физически не может. Откуда деньги? И дальше что? Вот этот дом строили, ну, не менее 3 лет, я тебе так, у меня есть некоторый опыт строительства дома, не менее 3 лет, там вокруг люди смотрят, что они все знают, кто это такой, и все видят, сколько это примерно стоит. Я тебя уверяю, там, где он живет, там нет бедноты какой-нибудь, это отдельный район, где живут состоятельные люди, их тоже, кстати, было бы неплохо проверить на предмет, откуда деньги. Правда, получится страшнее, чем в 1937 году, ну да ладно. И вот гражданин, занимая государственную должность, строит себе вот такие хоромы, ездит вот на таком автомобиле. Я не сомневаюсь, что он, например, на работу на нем ездит. Все это видят. Все абсолютно. А вот там это управление там, собственной безопасности, которые должны смотреть за подобными вещами. Ты помнишь такого полковника Захарченко, который вместе с женой поехал в Нью-Йорк и там со своей кредитной карты потратил 150 тысяч долларов? Это у вас постфактум выясняется. Да, это вы вчера узнали. А вот когда он ездил в Нью-Йорк и там тратил деньги, вы за своими сотрудниками не следите вообще. Откуда у них берутся 150 тысяч долларов? Где они их тратят? В Нью-Йорке. Наш полицейский в Нью-Йорках тратит 150 тысяч долларов. И это вас ничего не интересует. То есть, когда подобные вещи вылезают постфактум, это даже как-то не смешно. Не может государственный служащий построить себе такой дом и ездить на таких машинах. И это еще, как ты всегда говоришь, мы еще не видели автомобиль жены, автомобили детей, где живут папа, мама, бабушка, дедушка. Ну и было бы интересно посмотреть, а кто в этом районе живет вокруг. Остальные вас не интересуют, только этот. Это всегда печально.
Что касается дома. Если у россиянина появляются большие деньги, он абсолютно всегда заказывает дом в стиле барокко. Неужели не хватает на дизайнера?
Ну, ты знаешь, у нас все это так называемое богатство, это первое – это баня, а второе – это охота. Это главное развлечение. Если ты посмотришь на Советский Союз – баня и охота. Если ты посмотришь сейчас – баня и охота. Мое твердое убеждение – это когда крепостные на баре насмотрели, чем он занимается. Ну, вот в бане там парится и девок трахает, а мы не можем. А потом к нему гости из города приезжают, и они на охоту. Я тоже буду как барин. У меня тоже будет, как у барина. Во-первых, баня, во-вторых, охота. Ну, вот у меня тоже баня есть, но, правда, чисто для здоровья, а на охоту я не хожу. Я не люблю, когда по зверям стреляют. По людям стреляй, они хоть отстреливаться будут, это придаст остроты. А беззащитного зверя, как ты, убивать нельзя, блин.
Ну, мне же Кришна сел на плечо, я теперь не убиваю.
Правильно делаешь.
Я теперь вот езжу на рыбалку, ловлю рыбу и отпускаю ее в лес.
Ну, и это, то есть, предъявлять подобные претензии к простолюдину у нас нет аристократии, Дементий. Людей, у которых там воспитан небывалый вкус, есть огромное количество времени для воспитания вкуса, всяких тонкостей, ощущений и прочее. Мы все из крестьян. Ты же помнишь, не так давно у легендарной оперной певицы Галины Вишневской, которая, так сказать, крем де ла крем наших этих верхних слоев, как-то показали домашние интерьеры мама дорогая, там гражданин Плюшкин удавился бы от зависти. Такое чувство, что больная сорока стащила в дом все, что вот могу, несочетаемое абсолютно никак и нигде. И вот получилось красиво. Видите, я богато живу, у меня вот тут вот хорошо. Ну, не знаю, какие-то картинки из головы сумасшедшего, на мой взгляд. Что мы видим здесь? Ну, гражданин ощущает себя, как мне кажется, практически царем. У меня тут будет как во дворце, понимаешь, тут лепнина, золото белое. Ну, как это в нашем детстве говорили, скобарь ты натуральный, не хотим оскорбить жителей Пскова. Крестьянин с деньгами, дорвавшийся вот до такого. Хорошо это или плохо? Ну, вспомни сериал «Гоморра», как там мафиозный босс живет. Посмотрите, ровно то же самое. То есть, вот итальянец, вокруг него уж там все возрождение, так сказать, сформировалось. Сплошные Леонардо, Микеланджело, а вот так. Ну, а что касается того, чтобы позвать дизайнера... Ну, во-первых, дизайнерство – это такая область, где надо очень много специально образованных людей, а их нет. Точно так же, как переводчиков у нас тупо нет. Все, кто делает говнопереводы – это выпускники МГУ для многих открытия. Ну, точно так же и с дизайнерами. Во-первых, большинство криворукие и не понимают, что делают. Ну, а самое главное, даже если хороший дизайнер, вот ты к такому придешь, у меня есть деньги, а значит, я лучше тебя. У тебя же нет денег, ты ко мне работать пришел. Ну, а значит, я тебя сейчас буду учить как надо. Ну, нарисуй свой дурацкий какой-нибудь этот дизайн, а я тебе поправлю, как у меня должно быть красиво. И там дизайнер что, за ваши деньги, почему же не сплясать? Давай спляшем. Через это и получаются всякие, как это там, золотые унитазы. Представляете, у него золотой унитаз. Ну, я чисто для справки скажу, такой унитаз примерно, он, во-первых, позолоченный, то есть там какая-то каемка, ну, стоит, может, там, не знаю, 1050-60, не больше. Причем тут золотой унитаз? Что вы выдумываете? Вот мы с тобой недавно ездили в Евпаторию, а там гостиница Ukraine Palace или Plaza, я уж не помню, как она называется. Вот там номер дорогой, в котором я жил. Точно такое же. Все белое с золотом. Все по-богатому, чтобы видно было по-богатому. Правда, включатели с нужной стороны от двери расположить не могут. Это да. А вот на золото у них ума хватает. Поэтому нет, ничего удивительного нет. Богатство для среднестатистического россиянина выглядит именно так. И когда люди начинают кричать, вы посмотрите, какая порнография. Это ж какое вообще убожество там. В голове. Ну, давай, возьми 1000, ладно, 100 человек, дай им денег, и везде будет одно и то же. Одно и то же. Посмотри вон на дома загородными, а тут у меня будет башенка. Какой хер тебе эта башенка, дебил, блин. Что там в этой башенке? Комната? Или ты туда каждый день по винтовой лестнице поднимаешься в этом стакане постоять и спуститься? Это красиво. Ну, дурак ты, вот для тебя и красиво.
Народу кажется, что слияние преступных организаций с правоохранительными органами стало делом нормы. Это действительно норма или так не должно быть?
Ну, организованная преступная деятельность, она в первую очередь выражается в слиянии преступных организаций с государственной властью. Она поэтому и организованная преступность. Тут вопрос, как обычно, там сразу поднимут крик, что в Советском Союзе ничего подобного не было, еще как было. То есть, когда уголовник платит деньги, там, я не знаю, участковому, оперуполномоченному, инспектору, вообще без разницы кому, платит деньги, это уже сращение преступности с государственной властью. Другое дело, что сейчас это принимает совершенно безобразный размах и облик. Ну, а тут что, это же капитализм. То есть, поскольку они в ГАИ все трудились, то как-то я там слушал, что они там, например, выдают всякие документы на перегон большегрузных автомобилей там, с серьезным перегрузом, там, нагрузкой на ось разбивают дороги, естественно. Вот выдают разрешение. Ну, как это происходит? Это бизнесмен, которому выгодно что-то там возить в повышенных объемах. Он засылает деньги в это ГИБДД, ГИБДД выдает ему разрешение. Ну, не говоря там про продажу прав там, и прочие мелочи. Но в этом деле участвуют две стороны. Любая взятка, она двусторонняя. Есть взяткодатель, а есть взяткобратель. И Как наш любимый фильм «Жестокий романс». Я взяток не беру. Так вам никто и не дает. Не на всех местах дают взятки. Вот тут конкретно дают. Виноваты в этом обе стороны. Для дающего взятки это крайне удобно. Если у меня есть свои люди в ГАИ, я заплатил и отлично решил все вопросы. То есть, это у тебя не проблема, это затраты. Все решается в мгновение ока. Это если у тебя есть деньги, это всем страшно удобно. И каждый норовит туда пролезть, каждый норовит решить свою проблему за деньги. Я повторюсь, их двое. Когда граждане-водители рассказывают, как с них на дорогах там, с них там дерут деньги проклятые гаишники, ну, это ничего, кроме, знаешь, истерического смеха не вызывает. Вот, Дементий, у тебя сколько стажа?
Лет 30.
Ну, я с 80-го года езжу. У меня
35 вот так.
41, блин. Ни разу за 41 год с меня не брали штрафов, вот выдуманных каких-то, только за нарушение правил дорожного движения. Вот я там не туда повернул, проскочил на красный, еще чего, превысил скорость, ну, это, естественно, основное превышение скорости. Ну, вот штраф, добро пожаловать. Так это я его нарушил. Я нарушил правила. А дальше это уже нарушитель сует деньги инспектору, ну а тот берет. Так вы оба в этом участвуете, в общем-то. Это мы самый, так сказать, поверхностный слой берем. Ну а дальше вымогают ли взятки, если машина едет с перегрузом? Ну так она у тебя с перегрузом. И взятку из тебя вымогают совершенно обоснованно, и ты ее платишь, и счастлив, что проехал. И когда выезжаешь, то у тебя уже запас бабла на всех постах расплатиться. Прекрасно. Вот мне недавно товарищ звонил, ты там за городом теперь живешь, да, а сколько штрафов платишь? Ты в смысле? Ну, я вот закладываю на штрафы, говорит он, вот такую сумму ежемесячно. Ну, ты закладываешь на штрафы совершенно осознанно, потому что ты нарушаешь правила. Ну, то же самое и тут. Поэтому, повторюсь, если у тебя есть деньги, с помощью взятки можно решить любые вопросы. И если за этим внимательно не следят, то так оно и будет. И когда говорят, что арестовали начальника этого ГИБДД, ну, интересно. А вот это вот кубло, с которым он торговал своими возможностями, там тоже кого-нибудь арестовали, нет? Или виноват будет только он? Странно.
Есть ли все-таки плюсы какие-то во всей этой истории, ну, при очевидных минусах?
Ну, как-то затрудняюсь сказать, ты знаешь, это там есть одна сторона, выражающаяся известной индийской поговоркой: нельзя держать мед во рту и не попробовать. Это одно. А когда у тебя вопросы решаются через взятки, то это жесточайший перекос вообще всего, чего только можно. То есть, если у тебя есть деньги, ты можешь решить все вопросы. А если у тебя нет денег, ты не решишь никаких вопросов, тебя вообще никуда не подпустят. Потому что зачем решать вопрос с тобой бесплатно, если можно его решить за деньги? Плати, как все. Ну, так это ж не услуга какая-то. Это, мягко говоря, странно выглядит. Государство так жить не может. Вот в Соединенных Штатах там это узаконено, там институт лоббизма, когда сенаторам американским заносят деньги чемоданами, а они дальше защищают интересы компании Microsoft, например, там, или какого-нибудь Apple, или еще чего-то официально. Вот мой чемодан, я его получил, вот я отстаиваю интересы. Вот у них вот так. У нас такого нет, а взятки у нас запрещены законом. Запрещены не просто так. То есть, это полное. Коррупция – это по-русски разложение, оно же гниение, то есть, это разложение общества. Этого допускать нельзя, это болезнь, как гангрена.
Ну, такое ощущение, как будто государство недостаточно хочет или может бороться.
Мне кажется, вообще не хочет, то есть, поскольку на это не обращают никакого внимания, оно просто за этим не смотрит.
Значит, есть какие-то плюсы во всей этой
истории? Никаких плюсов в этом нет. То есть, я повторюсь, вот у этого гражданина построен дом, например. Я уверен, что он построен среди точно таких же домов. Ну, задайтесь вопросом, а все эти дома нажиты честным трудом? Как там доходы задекларированы, не задекларированы? Откуда вы что берете? Как там? Вот персонаж, опять-таки повторюсь, вот его жена. На какой машине она есть? В каком доме мама его живет? Где дети учатся? Может, в Лондоне, да? Там как это у них обычно бывает? Это недопустимо с точки зрения государства, и такого быть не должно. Страшное скажу, он в этой самой полиции, он там служит, А слово «служение» оно подразумевает весьма такие высокие моральные ориентиры, что ты служишь великим делам, государству, а тут ты воруешь, оказывается. Это как-то не сочетается служение и воровство. Это разные вещи.
Командор, а почему именно вот эту группу арестовали с этим начальником? Мы-то видим по сторонам, как люди живут. Таможенники, другие. Мы же все это видим.
Да.
Живут-то непосредственно.
Неоднократно приводил пример, как в городе Калининграде. Я там разрушенные форты смотрел, а мне местный житель говорит, а вот посмотрите, здесь у нас улица таможенников. Ну, прекрасно, что у вас люди на государственную зарплату уже целую улицу себе построили. И не только там, и не только на Ставрополье. Это как с Ходорковским. Понимаешь, арестовали Ходорковского, это прекрасно. А почему только его? Он что, один там паршивая овца? Нет. Или он конкретно он переступил какие-то линии, и поэтому его арестовали? Непонятно. А давайте вы всех остальных проверите. Это просто и без затей. Я не знаю, я 23 года назад уволился из органов внутренних дел. В то время нельзя было приезжать на службу на ленд-крузере. Вот нельзя. Ты на зарплату в 200 баксов не можешь купить автомобиль за 110 тысяч долларов. Просто не можешь. Откуда они у тебя? А у этого, видишь, там он стоит, толковый автомобиль, и ни у кого вопросов не возникает. Ну, идите к любому околотку, посмотрите, на чем приезжает личный состав, поинтересуйтесь, откуда у них столько денег. Не надо, это вот то, что он там служит в полиции, это вообще ни о чем. Смотрите любого абсолютно государственного служащего, как это у нас называют, чиновника. Любого смотрите, на чем он ездит, где он же, какой у него дом, чем занимается его жена, где учатся его дети, в каких бизнесах они там. Ну, тут придется полстраны посадить, наверное, сразу. Я повторюсь. 37-й год покажется детскими играми по сравнению с тем, что если закон заработает сейчас, то что будет. Это совершенно несправедливо, что потрогали только вот этого гражданина. А там вокруг него на других должностях в этом же самом ГУВД не так ситуация, нет? Начальники не на таких машинах ездят. Я тебе так скажу, что, например, если надо мной есть я в военизированной организации, вот у меня BMW X6, то у начальника должно быть поглавнее, а я бы не стал покупать машину дороже, чем у начальника. Ну и на чем он там ездит, хотелось бы узнать. А дальше разворачивается, ну так вот вы вот этого заарестовали, а за что вы его арестовали? Вот он годами и десятилетиями вот так вот живет, и все это видят, и внутри конторы все видят, и руководство его видит, и окружающие граждане видят. Все видят, и никто его не трогает. Остальные так же живут, правильно понимаю? Это ж не белая ворона какая-то. Так же живут, да? В таких же домах, на таких же машинах. А что вы этого тогда потрогали? Ну, впечатление складывается. Вот конкретно он чем-то не устраивает. Лично вот этот. Ну, давай, подчистую все заменим и посадим туда на должность своего. Ну, выглядит со стороны именно так. Там рано говорить, как ты понимаешь, то есть все это детально разбирать можно только после того, как закончится следствие и пройдет суд. Следствие там и оперативные органы чего-то там выявили, что-то там зафиксировали, задокументировали. Достаточно это, недостаточно, непонятно. Суд, приговор и итог. Тогда можно говорить предметно. Но сейчас это выглядит как-то, я не знаю, вот одного там, знаешь. Весь стол в мухах, а ты одну на иголку насадил, они вот тут дальше шевелятся, как одеяло, а ты одну всем показываешь. Вот посмотрите, какая наглая муха. Села на наш пирог, а пирог из-под мух не видно вообще.
А вот не будет ли искушением теперь для каждого начальника региональной инспекции безопасности дорожного движения вести подобную незаконную деятельность?
Такое чувство, что начальник туда это незамутненным эльфом попал. Он, наверное, раньше где-нибудь на трассе стоял с жезлом, там это наводил порядок, следил за скоростным режимом и прочее. Там вырос, поднялся и из недр организации дорос до самого верха. Ни для кого там никаких этих неожиданностей нет. Повторяю, вокруг них частный бизнес. Этот частный бизнес в очередь стоит вот с такими котлетами бабла, и каждый говорит, возьми у меня, возьми деньги, разреши мне сделать вот это, вот это и вот это, разреши, ну, попробуй устоять. там попадаются идиотские, совершенно идиотские измышления, что надо зарплаты увеличивать. Это вот ход мыслей идиотов. Надо увеличить зарплату, и человек не будет взятки брать. Ну хорошо, давай ты ему сделаешь зарплату там, $5000 условных, а взятку предлагают 100. Или у тебя есть такие эти, как их, резервы для зарплат, чтобы начальник ГИБДД получал $100000, ну, будут 200 предлагать, он 200 возьмет, надо быть дураком, чтобы отказаться. В нынешних-то, так сказать, условиях, когда все закручено вокруг денег, это такого не может быть. Да, зарплата должна быть достойной, но на эту зарплату никакие дворцы ты себе не построишь. От трудов праведных не наживешь палат каменных. По-другому быть не может просто. Поэтому какой там пример? Воруют все. Вот оно.
А можно ли победить коррупцию? Если можно, то каким способом?
Способ человечество придумало ровно один. И это оперативно-розыскная деятельность. То есть все друг за другом должны смотреть, и все об этом должны сообщать. Без разницы кто. Сотрудники полиции, граждане, окружающие. Абсолютно без разницы кто. Если у тебя... Как у тебя? Помнишь, сосед был? Мент, у которого было 3 грузовика Volvo, которые сидельных тягача, которые...
Домик там, трехэтажный.
Да, в то время стоили там по 75 тысяч евро, по-моему. Откуда в ГАИ такие... Поделитесь. Ну, откуда в ГАИ такие деньги? Что делать? Надо сообщать, известно куда, о том, что человек живет непосредством, как это говорили в советское время, непосредством ты живешь. А где ты эти средства берешь? Ну, выход один ровно. Ты их воруешь где-то. Взятка – это неважно. Украл, взятка – это все одно и то же. Воровство. Оперативная работа. Ну, вот гражданин получает. Это начать надо с самого, так сказать, начала. Вот твоя зарплата. Сейчас практически всем деньги приходят на карты. Вот ты ее получил, а вот ты купил, а вот твоя налоговая декларация. Отчитался. 100 тысяч рублей зарплата, ну, значит, вот у тебя там сколько? 1 200 000 за год получается. Вот ты 1 000 000 потратил, а 200 у тебя осталось где-то там в заначке, я не знаю. Ну, неважно. Ты потратил меньше, чем заработал. Все нормально с тобой. А вот если ты потратил больше, ну, дорогой, да, интересно. И вот тут начинается самое интересное. У нас государство за каким-то бесом кому-то там должно доказывать, что эти деньги преступным путем получены, имеют преступное происхождение. А это неправильно. Надо, как в Соединенных Штатах, это ты должен доказывать государству, что твои деньги добыты законным путем. Ну так вот, если можешь доказать, что они законным путем добыты, ну тогда да, они твои. А не можешь, значит, ты их украл безо всяких разговоров. Ты не можешь объяснить происхождение этих денег законное. Значит, они ворованные. А это преступление. Соответственно, все эти деньги у тебя должны быть изъяты, как нажитые преступным путем. Ну а дальше, да, дорогой, давай посмотрим на твой дом. Вот тебе уже тюрьма корячится, а дом твой, вот это все у тебя нажито преступным путем, а дом твой должен быть конфискован. И если ты там еще маме дом построил, папе там избушку какую-то, и это все должно быть изъято. А если это у тебя оформлено на маму, например, да, она же старушка, какой с нее спрос? Элементарный. Старушка, где ты взяла эти деньги? Можешь доказать легальное происхождение вот этого вот бабла?
Ну, нет? Она, может быть, бизнесменом числится.
8 лет тебе мама на нарах или под нарами, как тебе там повезет. А сын твой нет, сын на свободе, он не виноват. Это, оказывается, твои деньги были. Изъятие всего, конфискация имущества, причем это кубло должно касаться полностью. Папа, мама, сын, дочь, бабушка, дедушка, всех должно касаться абсолютно. Для этого нужна оперативно-розыскная деятельность, когда за тобой все время смотрят, кто там у тебя чего-то делает. Ну а тут ты посмотри, если арестованные или там задержанные, я уж не знаю, что там произошло, начальник подразделения и 40 человек. Ну, наверное, это вот внутри, так сказать, уже сколочена своя ОПГ, в рамках которой мы тут действуем. Расписаны роли, деньги, как в «Сопрано», деньги поднимаются наверх, говно катится вниз. Да, вот чем вы тут занимаетесь. Было бы интересно посмотреть, чем закончится суд. Все 40 загремят или нет? Ну, если 40 приняли, значит, там серьезно по ним работали.
Многие скажут, что не было такой безнаказанности в СССР. Но так ли это? Были громкие дела, коррупционные дела по типу Хлопковского дела.
Ну, это у граждан, ты знаешь, чем больше времени проходит, тем у них всегда идеальнее картина. То есть Советский Союз – это вообще там страна без малейшего изъяна, там все было прекрасно, все было замечательно. Но почему-то Уголовный кодекс в Советском Союзе тоже был и действовал. Я бы единственное примечание сделал, что нельзя всю советскую историю вот одним куском, как это у наших дегенератов принято, кроме сталинских репрессий и ГУЛАГов, там ничего не было. Это ложь. В разные периоды истории было разное. Когда была гражданская война, закон не работал вообще. Все бегали, друг друга убивали. Но убивав, по слухам, 10 миллионов человек. Это пострашнее любой коррупции. Дальше страна готовилась к войне. Об этом есть хорошее произведение «Золотой теленок», где гражданин Корейко, который воровал составами, не мог потратить свои миллионы или миллион, сколько там у него было. Он просто не мог их потратить, потому что это государство рабочих и крестьян, и всем сразу будет видно. Он скромно ходил, там парусиновые штаны, тапки, штаны какие-то, как ты, Дементий, льняные, красавчик такой.
И тюбетейка.
Да. Потратить он это не мог, но он же воровал, воровал. Ну, дальше война, после войны восстановление. Воровали ли тогда? Не сомневайся. Я тебе страшное скажу. Вон храм Христа Спасителя в Москве стоит, который, как известно, построили на народные деньги. А помню, в советском журнале «Наука и жизнь» читал, что народных денег там примерно 3% было, а все остальное государственная казна давала на строительство. Это не хорошо и не плохо. Храм построили. А по ходу разворовали 3 бюджета на строительство. 3, то есть втрое. Это, как нетрудно догадаться, разворовали православные строители, у которых крест-то на тебе есть, безусловно. Дальше, после войны, ну, другое время наступило, мирное строительство, там воровали, воровали, конечно. И при товарище Сталине воровали, и после товарища Сталина воровали гораздо активнее, и при Брежневе. А когда уже коснулось это, когда там распад зашел уже в окончательную, так сказать, задницу, вот то, что ты упомянул, эти хлопковые дела и прочее, когда там, помнишь, фотки в «Комсомольской правде», где там эти фляги из-под молока 40-литровые, доверху набитые золотыми украшениями, вот, я не представляю, сколько он там весит. Такое дикое количество золота, блин. Все там было, безусловно. И обращаю внимание, что когда за это узбекское дело взялись, там тоже все хватались за голову. Ой-ой-ой, никто ничего не знал. Чё-то там никто ничего не знал. Все знают, все видят, все тихо молчат. А почему молчат? С одной стороны, боятся, напишу, а меня посудят. С другой стороны, а что вам писать, вы там все такие. А с третьей стороны, ничего не происходит, и все воруют дальше.
Обычно про такие мероприятия граждане резюмируют кратко. Там не занесли, кому нужно. Можно ли считать, что Сафронов не поделился с ФСБ, Следственным комитетом, Генпрокуратурой и Росгвардией и кому?
Так обычно говорят граждане, которые к работе правоохранительных органов не имеют никакого отношения. Это отдельная служба, которая не касается никаким боком ни ФСБ, ни Следственного комитета, ни прокуратуры. Никто туда денег не носит. Оно по-другому работает. Другое дело, возвращаясь к самому началу, что надзирающие органы за этим не смотрят, что у вас сотрудник живет в каких-то хоромах, ездит на каких-то автомобилях. Вот мы с тобой за кордон регулярно ездим, я там не часто вижу, чтобы граждане разъезжали вот на таких авто. В общем-то, среднестатистический гражданин себе такое позволить не может. Вот именно на таком вот гонять. А тут все видят, все знают, никому не интересно. Это, ты понимаешь, как мне это видится. Вот есть там мегаполис Москва, в котором есть достаточно большое количество разных очень богатых организаций, которые друг с другом грызутся и в рамках этой грызни устраивают разнообразные расследования. То есть, поскольку мы живем при капитализме, то различные расследования, они всегда устраиваются за деньги. Когда говорят, вот это частный журналист, он там частный. Недавно у нас один был, которому там наркотики подбрасывали. Честный журналист честно расследовал. Нет, это не честный журналист. Это журналист, это его работа такая. Выполняет работу за деньги. Накопать гадостей вот про этих. А этот копает, наоборот, в противоположную сторону. И в большом мегаполисе такое возможно. Если городишко поменьше, то там... Ну, как у нас, помнишь, когда эту банду Цапка замели? Вы представляете, там 20 лет ОПГ орудует. Вот так открытие. Боже, это же все осталось в 90-х. Вы идиоты. В каких 90-х? Общество капиталистическое устроено вот так. И по-другому быть устроено не может. Если это маленький город, то там мэр, прокурор, начальник ГУВД – это практически родственники. Они все дружно бухают. У них дети там все перетрахались, переженились. Это единая семья. И вдруг ты начнешь там против них что-то копать. Вот Цапок 20 лет, он существовал уже как-то, да? Как он существовал? Элементарно, он со всеми дружил, и все дружили с ним, и у них тоже там дети все перетрахались, и сами они все перетрахались, и что? Попробуй, открой рот и про это что-нибудь скажи. Мало не покажется никому. Вот поэтому, наверное, тоже все молчат.
Даже если ты независимый журналист. Командор, ну все-таки можно победить коррупцию или нет? Это неизбежно?
Она, естественно, неизбежна. То есть взятки будут предлагать всегда. И ответные ходы за взятки совершать будут тоже всегда. Но, ну, как в Советском Союзе было, ты ж помнишь, там ты мне, я тебе. Я тебе мясо с рынка, потому что я там мясник, а ты мне джинсы из магазина. Да, не деньги. Самое главное были связи. Да, и внутри вот ты мне, я тебе, все это вот так решалось. При коммунизме все были воспитаны там в правильных идеях и все такое. Сейчас никаких идей нет. Сейчас самое главное – деньги. Главная задача – это обогащаться. Никаких других задач перед нашими людьми нет. Как можно больше потреблять самое дорогое. Я хаваю только в таких ресторанах такого уровня. Я на отдых езжу только на Мальдивы. Там. Какая Турция, это для чмошников, ты же понимаешь. Что. У меня автомобиль вот такой, дом у меня вот такой, живу я вот в таком районе, дети мои учатся вот в такой школе. С одной стороны, это совершенно естественно, а для чего ты деньги зарабатываешь? И для чего ты стараешься заработать их как можно больше? Ну, только для того, чтобы повысить свой уровень потребления. Ничего другого в жизни нет. Я не хочу есть с помойки, я хочу хотя бы в Пятерочку перейти. Не говоря про Азбуку вкуса или рынок там наш этот, как он там? Кузнечный.
Кузнечный.
Самый дорогой в городе, где мы с тобой закупаемся.
Да-да-да, покупаем всякое.
Это абсолютно нормально, но это расходы должны быть по доходам. Ну вот, я повторюсь, что сейчас все становится прозрачнее, прозрачнее и прозрачнее. Вот твоя зарплата, вот твои расходы. Откуда ты деньги берешь? Поделись, родной. Ладно, если у тебя там какая-то, я не знаю, там полташка, сотка лишняя образуется, но не 10 миллионов. Откуда ты их взял? И повторюсь, государство не обязано доказывать незаконность твоих доходов. Это ты должен доказывать законность. Не можешь. Изъятие денег, конфискация имущества, отстранение от должности, пожизненный запрет на работу на государство, то есть ты никакие государственные должности не можешь занимать. Ну и до свидания, на нары. Только так. Никаких других способов человечество не придумало. Если начинаются какие-то вот эти танцы, здесь играйте, тут не играйте, тут мы рыбу заворачивали, не обращайте внимания, вот этому можно, а этому нельзя, нет. Вот этого мы посадим, а еще 3000 таких же будут работать дальше. Это народ это только бесит. Люди же не идиоты, они все прекрасно видят. Чего вы? Одного посадили, 10 упустили. А это зачем было? То есть вы решаете какие-то личные вопросы по замене вот этого персонажа на другого персонажа. То есть если мы смотрим там на какую-нибудь Украину, где народ изгнал Януковича, боже мой, и этот же самый народ привел к власти дегенерата Порошенко. Это вроде всем очевидно, что это идиотские действия. Выгоняние Януковича и посадка на его место еще худшего упыря. А здесь что? Это про что вообще? Пройди по тихим школьным этажам, сходите туда, к околотку, посмотрите, на каких машинах приезжают сотрудники, поинтересуйтесь, откуда у них деньги на такие машины. Ну, оно же все привязано, понимаешь, это как какие-нибудь чиновники, а у нас вот тут для нашей организации за государственный счет надо купить какую-нибудь, я не знаю, Audi A8, чтобы возить начальника. Ну, это прекрасно. А это из налогов покупают, да, вот этот автомобиль. Лично мне из налогов граждан Российской Федерации было бы интересно, чтобы вы покупали там, я не знаю, автомобиль «Лада». Он наш. Это наши люди получат деньги. Не немцы. «Ауди» – прекрасный автомобиль, но мы живем в России, и деньги должны получать россияне. Ну, вот они, наверное, должны получать деньги. А вы как-то это... А что ты такое делаешь? Мне вот интересно просто, если вот ты как чиновник, какой, ну, разного уровня бывают. А что ты такое делаешь? Ты какой доход государству приносишь, что это государство поощряет тебя автомобилем А8? Что ты такое делаешь? В чем величие твоих деяний, что оно заслуживает тебе вот под жопу автомобиль, там, я не знаю, за 10 миллионов рублей? Что ты такое делаешь? Я такого не знаю. Есть какие-нибудь, знаешь, там генеральный конструктор, который там построил какие-нибудь наши мегаракеты, которые там 8 раз глобус облетают и пол Вашингтона сжигают за раз. Ну, понятно, такому надо выдать самое лучшее, чтобы он еще лучше ракеты придумал. А ты-то что делаешь? Загадка. Либо это за какие-то заслуги должно быть. Вот человек возглавил регион или там возглавил службу, и его, в конце концов, навел такой порядок. Граждане, проходя мимо околотка, рыдают от счастья. Тогда государство его может поощрить, я так думаю. И это абсолютно нормально, это публично, гласно. Вот, вот человек навел порядок. Вот мы его уважаем, ценим и поэтому премируем дорогим автомобилем. Вот так. А так, чтобы чиновник себе выписывал Audi A8, А8 это что такое вообще? Вот.
Очень часто в новостях мы слышим такое, что гаишника, допустим, когда арестовывают за какие-то его преступления, и тут же сообщают, он уже уволен. Это что, наказание или это начало кары?
Ну, увольняют после того, как арестован. Ну, ты не можешь, будучи обвиняемый, так сказать, в преступлениях, нести службу в наших славных органах. Это нормально, абсолютно. Есть такая вещь – положение о прохождении службы. Надо его открывать и читать. Там написано, за что увольняют, по какой статье. Пункт К по, так сказать, отрицательным этим самым мотивам. Я не помню, я 23 года назад уволился, Дементий. Это абсолютно нормально. Точно так же, как всяких этих задержанных, арестованных из КПСС когда-то увольняли сразу, без разговоров. Когда до того уволят, то есть, если 10-го арестовали и вдруг уволили 8-го, ну, это как-то некрасиво, за такое надо наказывать. А 10-го арестовали, 11-го уволили, абсолютно нормально. Тоже, кстати, ну, тут все радикально поменялось. То есть, когда я службу нес, и гаишников арестовывали, там, например, за продажу прав и прочее, то, ну, например, там родные несут передачки с воли. Ну, что несут за арестованному милиционеру? Чисто Буратино и Папа Карло. Вот тебе, сынок, луковица, поешь. Ну, и там также батон. Батон – это булка белая. Колбасы кусок недорогой, луковица, чеснок. Все, больше ничего нет. Ну, вот бандюкан там 8 килограмм можно, так там тебе это копченая колбаса, трюфеля там неведомо что, а арестованному менту. В те времена они ничего абсолютно не наживали, то есть, это сиюминутный такой заработок. Ну, а тут ты посмотри, какой дом, какие машины, позолоченные унитазы, там красота. Нормально живут, нормально. Почему? Для меня загадка. Средства наблюдения в настоящее время, они, ну, начиная там с этих банковских карт, с учета денег, и заканчивая видеонаблюдением, где и что происходит, аудиозаписями, где ты там что воруешь и как с кем договариваешься. Почему так? Для меня загадка. Нет государственной воли все это пресечь. Ну, либо эта воля как-то медленно-медленно где-то что-то закручивает. Настолько медленно, что мы этого практически и не видим. Это неправильно. Так быть не должно.